торжественно отмечается на 10-й праздник вход Господень в Иерусалим. В простонародье он называется Вербным воскресением, и мы с вами вчера за богослужением освящали вая, которые на нашей земле произрастают, это вербы, и с ними мы встречали Христа, грядущего на Голгофу пострадать и за спасение рода человеческого. Все четыре евангелиста, Матфей, Марк, Лука, Иоанн Богослов, все они говорят об этом событии, но каждый из них, как бы соревнуясь в любви к Господу, отмечает какую-то важную деталь, которая открывает пред нами новые духовные глубины, через которые мы познаем величие Божие и познаем греховную испорченность рода человеческого. И это побуждает нас к тому, чтобы мы гораздо лучше и серьезнее относились к нашей временной земной жизни. И вот все четыре евангелиста говорят о том, что Господь сел на осленка и вошел во град Иерусалим. И как святые отцы открывают нам, что вот эти образы людей, которые встречали Христа, они показывают нам наше духовное состояние. Ибо с момента того, когда Христос пришел на землю, весь мир разделился на тех, кто принял Его, на тех, кто возненавидел Его, или на тех, кто равнодушен к Его пришествию в этот мир. И вот евангелист Матфей говорит о том, что когда Господь входит в Иерусалим, то весь град, сказано, потрясеся. Почему весь Иерусалим потрясся от пришествия в него Христа? Это случается с теми людьми, которые живут только ради земных благ, ради земных удовольствий, которые боятся расстаться с земной жизнью, которые настолько стараются благополучно устроить свое земное пребывание, для которых любое нравственное изменение – это катастрофа. Когда человек собирает земные блага, он думает по той притче, что они лежат у него много на лето долго. И вдруг оказывается, что человеку нужно нравственно переродиться. И не готовый к этому человек начинает действительно сокрушаться, начинает трястись, начинает бояться за свою временную жизнь, за свое богатство. Многие из народа в то же время говорили, кто это? То есть они как бы не знали о всех тех происшествиях, которые происходили в то время в Палестине, что Христос ходил, проповедовал и исцелял. Им отвечали, это Иисус, пророк из Назарета. И действительно, мы видим, что многие люди воспринимают Христа просто как какого-то великого пророка, великого учителя. Даже в исламе Иисуса Христа почитают, но почитают как пророка, не более. Поэтому эти люди, они стоят на низшей ступени, которая находится в богопознании, в богопочитании. Если мы откроем Евангелие от Марка, то мы видим, что среди толпы, среди этих возгласов были люди, которые говорили «Благословенно грядущее царство отца нашего Давида». Эти люди с радостью встречают Мессию. Они действительно в течение своей жизни ждали этого момента, когда же наступит освобождение от иноземного рабства, когда наступит благоденствие, земное благополучие, когда царство Мессии распространится повсюду. И мы с вами тоже ожидаем спасения в символе веры. В последнем его части мы говорим «чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Ожидать воскресения мертвых и чаять жизни будущего века – это то же самое, что ждать вот этого будущего царства. Но и эта степень богопознания не является совершенной, потому что обычно люди в таком духовном устроении желают быть в раю но им совершенно не обязательно быть с Богом. Только бы не попасть в ад. Бывает такая мысль у людей, где-нибудь с краю, вот, но только бы не в аду. Но многие святые, мы читаем из их жития, они говорили, что без Христа мне не нужен и рай. Потому что они настолько любили самого Господа, Творца неба и земли, Создателя вот этого небесного царства, что они понимали, что без Бога и это наслаждение для них недостаточно. И вот далее мы, когда посмотрим Евангелие от Луки, мы видим, что среди этой толпы есть люди, которые говорят: «Благословен гряды во имя Господне», то есть гряды Царь, как на утреннем мы с вами слышим богослужение: «Бог Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне». То есть эти люди стоят на более высокой ступени богопознания, они действительно с радостью ждут пришествия Христа, они хотят быть именно с Ним, как виновником этого царства, как человек, который получает доступ в царские палаты, он радуется не от того, что он занял какую-то должность, а радуется от того, что имеет возможность общаться с великим царем. И вот эта степень является более совершенной, более духовной. Но вдруг мы с вами видим, что апостол, евангелист Лука говорит о том, что среди вот этого ликования сам виновник этого торжества, Христос, почему-то не радуется, как сказано в Евангелии от Луки, и, видев град, плакал о нем. Почему Господь, входя в Иерусалим, плачет о этом городе? Плачет он не столько о том, что он будет разрушен, плачет он о том, что радость многих этих людей не основана на Духе Святом. Сегодня Церковь воспевает гнесть благодать Святаго Духа нас собрал. И вот он видит, что духовное состояние этих людей, оно находится на таком уровне, что буквально через несколько дней вместо «Осанна Вышних» они будут кричать «Распни», потому что новый царь, который пришел избавить их от греха, он не устраивал их земные намерения, их земные пожелания. То есть наша воля, она очень часто не согласуется с волей Божией. Нам кажется, что лучше бы было бы так или иначе. Но Христос заботится о каждом человеке и намерен его спасти. Поэтому вот это состояние, в котором человек пребывает в заблуждении в отношении себя, очень часто ставит нас на совершенно противоположную сторону. Хотя мы и ходим в храм, мы ощущаем какую-то, бывает, духовную радость, но не всегда мы с радостью можем принять Господа, ибо мы бываем просто не готовы. И, конечно, больше всех об этих событиях пишет святой апостол, евангелист Иоанн Богослов. Он достаточно подробно описывает многие детали, говоря о том, что даже некоторые эллины, то есть язычники, пришли в то время на Пасху и просят апостола, одного из учеников Христа, чтобы он поговорил с Господом, чтобы тот ответил на их философские проблемы, в которых они зашли, видимо, в тупик. И многие другие детали апостол Иоанн нам открывает. Но каждый из них останавливает наше внимание на чем-то важном и главном. И вот среди всех вот этих многих подробностей самое главное, может быть, что апостол Иоанн Богослов хочет нам поведать, это то, что придет час, да прославится Сын Человеческий. То есть наступает Страстная Седмица, наступают дни, когда заканчивается наше личное покаяние пред Богом, и наступает время, когда уже сам Господь вступает в череду спасительных страстей, через которые весь мир должен обновиться, весь мир должен воскреснуть. Но прежде этого, как сегодня мы слышали за Евангелием, прежде 6 дней вот этого события, Господь приходит в Вифанию, приходит в дом воскрешенного им Лазаря, в дом Марфы и Марии. Почему Христос воскресил Лазаря прежде своего воскресения, может быть, задаются некоторые вопросы. Он знал, потому что впоследствии, когда многие будут читать Евангелие, они засомневаются в том, действительно ли Христос воскрес. Как мы видим во многих еретиках, сектантах, они говорят о том, что Христос пришел призрачно, что не воплощался Он, что не было Его распятия. И вот Христос, чтобы разрушить вот это ложное мнение, которое исходит от духа Антихристова, Он воскрешает Лазаря и как бы говорит всем людям: вот вы видите этого человека, вы его знали, вот здесь находится его дом, вот здесь его сестры Марфа и Мария. И действительно, как дальше повествует евангелист, почему народ встречает его с ваями, с восклицаниями, с почестями? Ибо они, как сказано, услышали от Господа сотворшего сие знамение, то есть знамение воскрешения четыродневного Лазаря, который уже в гробе смердел и разлагался, как сказано в Евангелии, почему и встретил его народ. То есть многие, кто был свидетелем этого чуда, они пришли в Иерусалим, они рассказали своим знакомым, об этом узнал даже Синедрион. И уже, видимо, чаша беззакония переполнилась, и эти люди поняли, что дальше скрывать свое лицемерие уже бесполезно. И поэтому втайне они уже соглашаются на то, чтобы совершить великое преступление, убить Христа, убить Мессию, который совершенно не подходит под их образ мыслей, под их образ жизни. И вот наступающий момент для нас – это действительно особые дни, в которые мы действительно можем удостовериться, что многие наши благие желания по исправлению себя, наши старания, чтобы исправить какие-то свои грехи, они не привели к желаемому результату. Мы действительно остаемся по-прежнему теми, какими мы есть. То есть мы остаемся мертвыми грехов. И действительно, единственное спасение, единственная надежда для человека в таком состоянии – это воскресение Христа. Почему Господь приходит как царь, приходит как врач душ и телес, который уже своей властью восстанавливает в падшем человеке свой духовный образ? Если мы видим, когда у человека есть какая-то рана, и он не может исцелиться от нее, то приходит хирург и все гнилое, все нечистое отрезает для того, чтобы сделать главное – это спасти жизнь человека. И вот действительно, Страстная Седмица – это дни, в которые совершается тайна нашего искупления, тайна нашего спасения. Господь, как Владыка, говорит как бы все. Здесь уже человеческие усилия невозможны, здесь нужно действовать Ему самому. В чинопоследовании Божественной Литургии, перед тем, как будет совершен возглас «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа», в алтаре диакон берет у предстоятеля благословение на то, чтобы начинать это священнодействие. Он говорит такие слова: «Время сотворите, Господи». И кажется, что они означают тот смысл, что действительно наступило время, тот час, когда нужно совершить литургию, божественное приношение бескровной жертвы. Но на самом деле, если мы с вами читаем 118-й псалом «Блажение непорочные пути», эти слова означают именно как раз то, что наступает в эти страстные дни. Эти слова означают то, что время действовать самому Господу, время действовать самому Христу, время действовать самому Богу. Ибо люди окончательно стали безнадежно больны, и никто, кроме Христа, не может спасти их. И не только в будущей жизни совершается наше спасение, но еще здесь, на земле, частично Господь в таинстве Евхаристии, в таинстве благодарения дает нам ощутить вот это благо духовного общения с Богом. Хотя бы на время мы с вами ощущаем действительно после причастия какими мы с вами должны быть на самом деле. И как часто бывает, что очень мы не дорожим этим даром и быстро теряем его. Ибо проходят дни пасхальной радости, и мы снова начинаем искать каких-то земных удовольствий, каких-то встреч, казалось бы, которые могут развлечь нас. Но в конце концов мы снова возвращаемся к той ситуации, что без Бога никакая земная радость не обладает всею полнотой. И вот Христос по своей неизреченной любви, который отдает себя всего на то, чтобы действительно человек приобщился этой радости, этого вечного воскресения, Он восходит в Иерусалим для того, чтобы принести самого себя в жертву вместо тех пасхальных агнцев, которые в Ветхом Завете только лишь были тенью Его настоящей бескровной жертвы, которую мы с вами совершаем в храме. Поэтому для того, чтобы действительно Пасха для нас стала обновлением, стала новым началом духовной жизни, когда мы ощущаем в себе радость, которая дает нам делать добро, добро, которое мы делаем не ради каких-то побуждений, а только ради Христа, но мы не сможем с вами этого осуществить, если мы с вами хотя бы отчасти не почувствуем тяжесть креста Христова. Когда наш крест, который ложится на нас от Бога, давит нас, дает какие-то неудобства в жизни, мы не должны при этом обвинять других, мы не должны роптать. Только в этом случае наш крест соединяется с крестом Христовым. Только в таком случае мы имеем право на то, чтобы действительно в Пасху возрадоваться с Господом, потому что и мы страдали не просто так, не случайно, не ради чего-то другого, но именно ради Христа, потому что мы подражаем Ему, потому что мы называемся христианами, и это звание учеников. Поэтому давлеет для ученика, как говорится, быть такими, как был учитель их. Аминь.